если к этой теме еще добавить то, как мы готовимся к святому причастию, то есть вот поскольку у нас не возникают такие переживания, ни про царя мы не помним, ни про царя славы Господа Иисуса Христа, ни про ангелов, ни про архангелов не помним, которые рядом здесь стоят, ни парфиру царскую, как он говорит, в которую одеваемся мы в святом причащении, ни страха, ни трепета порой у нас нет, и мысли летают туда-сюда, куда попало, то вот давайте сравним, как выглядит наше вот это вот приготовление, если мы не знаем даже хотя бы тех, ну, некоторых правил, о которых святые отцы говорили. Если у нас не было ни сил, ни времени найти это самим, почитать, если мы, может быть, не хотели этого сделать, или, как всегда, у нас под рукой не оказалось нужной информации, не нашелся человек, который бы научил меня этому. Вот эта книжка специально составлена о святом причащении, вот, из творения святых отцов сюда как раз собраны такие статьи и такие выражения, такие цитаты, в которых, вот, если их читать со вниманием, вострепетать нужно, сокрушиться нужно, ужаснуться нужно, как мы причащаемся, кого мы причащаемся, что нас ждет при этом, какая ответственность ложится на нас. И в основе здесь опять статья святителя Игнатия, та же самая, которую мы и читаем. Итак, давайте себе представим, вот когда мы хотим прийти к царю, здесь же нам говорит святой, мы не просто приходим к царю в чаше, тело и кровь Христа, Господь Иисус Христос. Мы не просто одеваем парфиру царскую, когда принимаем Христа, мы не просто облекаемся во Христа, в царя. Хоть чтобы мы от этого хотя бы ужаснулись, во времена, когда были цари, простой народ, конечно, понимал достоинство и величие этой персоны и неприступность этой персоны, и строгие какие-то правила и требования, которые предъявлялись к тому, кто хотел попасть на прием к царю. На прием к царю. Кого попало, не пускали. В чем попало, не пускали. В каком угодно настроении и состоянии не пускали. Невозможно было представить царю какого-нибудь такого человека, этакого, разэтакого, в то и другое одето, и неумытого, и грязного, там, и в каком-нибудь своем зловонии, и в черном грязном рубище, и так далее. Вот они в то время это понимали. И царская власть имела в то время очень высокое достоинство, и, по крайней мере, власть была такова, что любой человек понимал, что от решения, от воли этого царя могла зависеть просто его жизнь. Просто жизнь этого человека. Не то, что земное благополучие, а вообще жизнь этого человека. Цари управляли целыми народами. Начинать войну или не начинать войну, они принимали решение. Проводить какие-то особые законы во всей стране, облагать налогами, подвергать кого-то определенному там рабству, определенному насилию, когда требовали интересы страны, например, и прочее. Всей этой властью обладал царь. Хорошо, если он был православным царем. Итак, мы приходим к чаше. В чаше царь. Мы хотим не только облечься в парфиру царскую, мы хотим облечься в самого царя. Какие мы приходим? Вот те требования, которые предъявляются нам, они носят такой поверхностный характер, что их можно совершить, эти требования выполнить, и совершенно не приготовить себя к визиту, к тому, чтобы предстать перед царем. Вот давайте их посмотрим. Вот если мы долгое время живем в грехах, долгое время живем в страстях, даже понятия веры не знаем, не изучали их, носим в уме в своем всякие разные искажения веры, ереси, носим, которые являются богохульством, носим в себе всякие заблуждения в виде там, заговоров, наговоров, колдовства, суеверий, сонников там, и прочие вещи, современные христиане запросто сочетают с верой во Христа и не видят в этом ничего плохого для себя, ничего опасного. А уж смертные грехи-то вовсе смертными грехами признавать не принято. Они как бы считаются уже такими натуральными, такими естественными для нас, что люди удивляются, округляют глаза, говорят, неужели же и этот-то тоже у вас смертный грех? Что ж вы все-то тут переписали в смертные грехи? А если говорить о страстях, то вообще люди откровенно говорят, это вообще нормальная жизнь, это вообще жизненное счастье по многим параметрам. И вы вот так вот зажимаете нас, и вы хотите отобрать у нас последние вот эти элементы каких-то удовольствий, вот этой земной радости. Так кто к вам пойдет, они говорят открыто, кто вас послушает? Да вас вообще надо, вот там, вот как вот один сказал, вот сжигать надо вот этот дневник кающегося, вот и все. Лучше сжигать. Игумен причем сказал. Итак, вот когда мы живем так долгие годы, и когда нас в этом деле никто не научает, никто не просвещает так, как оно должно быть, мы даже не слышим этого, и не читаем сами, и не понимаем, в чем проблема-то. Хочу принять Христа, и иду. И все говорят, что это надо, это нужно, и как можно чаще нужно причащаться, и нужно столько раз напричащаться, вот такое прямо выражение, чтобы каждая капелька крови Христовой вытеснила нечистоту вот моих грехов из стакана моего сердца. Вот условно, примерно так, вот такое выражение. Значит, много раз надо причащаться, как будто бы каждая капелька, туда попадая в сердце, она будет вытеснять вот эту нечистоту, то есть совершенно физический процесс. Вот так нам представляется это все. Поэтому, не готовясь с духовной точки зрения, оставляя в себе все вот эти дефекты души и ума своего, и сердца своего, мы приходим к Царю все-таки. Все-таки приходим к Царю. Вот какие мы приходим? Давайте себе хоть немножко что-то представим в сравнении с визитом к Царю. Вот исповедь. Одно из условий завтрашнего причастия – сегодняшняя исповедь во время вечернего богослужения, после вечернего богослужения. Исповедь. На исповедь современные люди приносят несколько грехов. Если они не изучали страсти, смертельные болезни души, если примеры грехов они никогда не видели и не слышали, даже списка смертных грехов им никто никогда не называл, и они о нем знать не знают вообще. Понятия веры никогда не исправляли в себе. И назвав 2-3 греха, мы получаем разрешение этих грехов. И дальше нас допускают до святого причастия. Как это сравнить с той картиной, когда человек собрался к Царю, с тем образом, что ли. Что такое назвать 3 греха из этого вот большого-большого списка грехов, которые надо признавать грехами, в борьбу с ними надо включиться, а смертные грехи категорически раз и навсегда надо прекратить. Ну, по незнанию мы говорим, ну, назвал то, что назвал. В чем совесть обличает, сейчас говорят. Старец Паисий Святогорец привел такой курьезный пример. Рыдала там одна тетя, что муху нечаянно тряпкой убила. При этом она говорила, что какие у меня грехи, у меня нет грехов, когда батюшка ее стал спрашивать. Нет у меня грехов. И он начал ей перечислять некоторые грехи. Она признавала, что это дело, говорит, а что тут такого греховного? Блудила, что тут греховного? Аборты делала, детей убивала, а что тут греховного? Вот она искренне недоумевала. Это очень похоже на состояние нас, современных христиан, когда не учили нас, не учили, не просвещали в этом плане. Итак, 3 греха назвал. Что это означает? Вот человек, который жил долго на свиноферме, прошу прощения, кому тошно сейчас будет, затыкайте уши. Но я все-таки доскажу вот эту версию, доскажу ее. Поди не побьете. На свиноферме прожил, долго жил на свиноферме, там со свиньями прямо, там. Люди говорят, ну, я же все равно не такой. Вот этот пример, говорят люди, меня не касается. Ошибаешься, человек. Это как раз про нас. Потому что мы живем на свиноферме. Они говорят, всех осуждаешь. Всех осуждаешь. Сам грешим, грешишь грехом осуждения. Я говорю, да нет, нет. Вы только оцените трезво, в каком обществе мы живем. Кто вокруг нас? Вокруг нас единицы верующих людей разбросаны там и там. Если в воскресенье встретятся, кто-то друг друга знает по именам, так это еще удивительно. А работаем на предприятиях, в конторах, там много верующих людей. А живем в соседях, много верующих людей. А родственники, когда собираются на большие семейные мероприятия, дни рождения у кого-нибудь, там 20, 30, 40 человек, говорят, целый клан такой соберется, а там ни одного верующего человека нет. Назвать их оскорбить напрямую свиньями, конечно, обидится. Но в духовном плане это жизнь, похожая на жизнь свиней. Потому что грех, вот как для свиньи, то та родная среда, в которой она живет, и мажется, и тут испражняется она, тут же она вот жрет в этом корыте, тут хрюкает, тут они дерутся между собой, когда они поделят какой-нибудь кусок и прочее. Там запахи определенные, конечно, стоят. Кто бывал, наверное, знает. Вот это вонь, извиняюсь, наших страстей. Это мерзость наших грехов, в которых живет весь мир. И мы думаем, что мы, находясь вот на этой свиной ферме, не пропитаемся там этими запахами, не провоняем вот этими ароматами, не измажемся вот в этом колу свином. Колу свином, откуда выражение, помните? Из канона, так. Кто читает канон? Ну, давайте слова точно. Канон Господу Иисусу Христу, канон покаянный. Ну, давайте, кто точно скажет? Якоже бы свинья лежит в колу, так у яз греху служу. Вот. То есть я не придумал вот это событие. Оно в каноне, который мы читаем каждый раз, когда хотим завтра причащаться. Канон покаянный ко Господу Иисусу Христу. Святым не зазорно было вот так вот упоминать, как свинья в колу своем валяется. Действительно, свинья, вот ее и называют свинья. У нас это с тем смыслом употребляется это выражение, когда человек очень неряшлив, грязь на нем всякая, то есть одежда такая неопрятная, он там не имеет навыков культуры, не имеет навыков приличия, там, поведения, там, за столом и так далее. Ну, говорят, как свинья, ну, то есть как бы какой-то грязный весь и очень-очень-очень такой нехороший человек с точки зрения его внешнего поведения. А в нравственном-то плане все наши грехи и страсти, вот это и есть вот этот кал. Недаром кал свиной. И мы, находясь вот на этой свиной ферме, среди людей, которые не верят во Христа или формально признают, крестики носят, грехов своих никогда не признают, муху убьют, рыдать готовы, а то, что детей убивали, даже не всплакнут никогда. А страсти только рот люди откроют, и пошла вот эта вот цепь грехов. О грехах только и говорят. То осуждают кого-то, то про этих говорят, то про тех, то начинают рассказывать о своих подвигах, которые они совершали, а в этих подвигах обязательно смертные грехи. Друг с другом разговаривают, уже нормальная речь, говорят, редко встречается, мат кругом. Уже не только у самых таких работяг такого низшего уровня, у начальников высоких, говорят, мат уже постоянно срывается с уст. И так с рабочими, говорят, разговаривают. И не только у мужчин, но уже и у женщин. Педагоги сейчас заявляют, что уже в школе во время урока мат слышен от учеников. Я говорю, да ну. Еще 3 года назад вы говорили, только на переменах слышали. На переменах вот они бесятся, дурят там, и мат, говорят, в коридоре, в школе. А сейчас уже на уроках, говорят, да, на уроках уже. Вот как. То есть вот раскрыть нас очень просто. Всего несколько лет надо, чтобы вот это вот современные средства массовой информации отравили всех с младенчества, с 3 лет начиная, уже гаджетами успокаивают детей. Не включен телефон, не показывают какую-нибудь там дрянь с воплями, криками, там, с кровью, там, с дикой музыкой. Ребенок орет, говорят, не может спать, не хочет есть. Когда включат, вот тут, говорят, успокаивается, успеваем ложку в рот засунуть, там, пока смотрит какой-нибудь мультик, в котором там вот так вот все трах-бабах. Так если такой ребенок с детских лет, он какой будет к 12 годам? Вот сейчас люди смотрят, говорят, неуправляемое поколение. Неуправляемое. Они ничего слушать не хотят. У них во всем своя воля, во всем я, всего добиваются, на все грубят, никому не подчиняются, слушаться не хотят, даже уже учиться в школе не хотят. Так бесноватые, что ли? Если под бесноватостью понимать острое, сильное действие страстей, а под одержимостью уже полное обладание злыми духами человеком, как тот Гадаринский одержимый был злыми духами, так бесноватыми тогда остальных спокойно можно называть. Ну, то есть находящиеся под воздействием бесов, злых духов. И через страсти по временам эти люди совершают, показывают явно свою греховность, явные свои грехи. Итак, если мы вот на этой на свиной ферме с утра до вечера, каждый день, в этом обществе, где орут эти самые постоянные телевизоры, радио, интернет, где люди между собой говорят на самых-самых низких уровнях культуры, общения, все время рассказывают о своих грехах, все время всем перемывают кости, нормально, как на свиной ферме. И мы пропитываемся этим всем. И внутри у нас нечто подобное. Мы замарываемся, будучи замараны внутри тоже. Вот если в таком состоянии пожить на такой свиной ферме и потом оттуда выйти, то вид у человека, его чистота, так сказать, в кавычках, она будет определенного уровня. Вот здесь вот как бы качество вот это вот переписано, качество чистоты вот этого человека. Итак, вот в таком виде, на свиной ферме, пребывая долгое время, годами, мы являемся к царю. Предположим, мы назвали, руки у нас перемазаны, обувь перемазана, одежда вся пропитана грязью, этим запахом, тело немытое месяцами и годами. Вот если представлять это образ внешней грязи, то это примерно так выглядит. Вот мы собрались на исповедь, приготовили три своих греха какие-нибудь, вспомнили, совести, говорят, обличает, в трех грехах пойду покаюсь, остальные не знаю, когда я еще признаю. Это чему равносильно? Это человек из всей грязи, которую он на себя натянул, вот там на свиной ферме, он помыл три пальца своих. Три пальца отмыл. Пришел на исповедь и показывает: батюшка, три пальца чистые. И кто-то же должен посмотреть на нас, как бы окинуть взглядом-то. Так что ты мне три пальца свои показываешь эти, чистые? А остальные у тебя, ну-ка показывай, вот этот, вот этот, вот этот. А голова у тебя почему вся в репьях, волосы у тебя грязные, ты когда их сколько лет назад мыл? Понятие-то ума, понятие ума. О Боге что ты знаешь? Искаженные понятия, ереси, с суевериями вперемешку, с колдовством, с ворожбой и посудником живем, в гороскопы верим, и в гадалок, и так далее, да? Вот она, голова вся грязная в репьях и в опилках. Где такие люди спят и лежат? Вот там вот прямо со свиньями где-то и пасутся тоже. Где уснут, там и уснут среди свиней. Вот это же такая голова-то у человека. И не обратили внимания. Три пальца чистые показали, и все, все довольны. На одежду не посмотрели? Она вся в этом колу с вином, в смертных грехах наших. Тело наше, одежду не открыли, на тело, на само не посмотрели, вот 3 года уже никто не мыл это тело. Что там с ним? Оно как смердить-то должно, это тело. Итак, удовлетворение от 3 чистых пальцев. 3 пальца отмыли, и все, решили, что это вроде бы как нормально. Дальше. Что происходит с точки зрения духовной? 3 греха назвали, 3 греха отпустили. Дальше считается разрешительная молитва, да? Разрешительная молитва, она похожа на какой-то определенный такой халат, который одевают на человека поверх вот всей этой грязи, этой свиной грязи. Халат сверху одели, разрешительная молитва, и завтра можно причащаться. Вот в этом халате завтра пойдешь к царю. Потому что этот халат, как бы это мы так думаем, дает нам пропуск к царю. Мы же завтра к царю собираемся на причастие. Разрешительная молитва получена, благословение на причастие получено. Охрана, телохранители царские, они пускают завтра меня на прием к царю. Итак, тело не мытое много лет, смердит. Одежда в колу свином вся перемазана. Волосы не чесаны, не мытые. 3 пальца только отмыли, остальные пальцы в грязи все. Изо рта смердит. Халат сверху одели. Говорит, можешь к царю. Можешь к царю. Завтра бы царь велел всем головы отрубить. Вот которые вот так вот делали, вот так вот допустили вот этого, не проверив, не отмыв, не потребовав с него отмыть тело свое, сменить эту грязную одежду калом пропитанную, волосы свои расчесать и вымыть, руки не 3 пальца отмыть, а все отмыть, все тело отмыть. И халат на такого нельзя одевать. Толку-то, какой толк-то? Халат чистый сверху одели, а внутри мерзость, внутри грязь. Но мы так выглядим в духовном смысле, когда мы грехи и страсти не знаем, мы носим это все в себе. И мы же к царю пойдем завтра. К царю. Но предположим, его эти клерки такие невнимательные, небрежные стали, безразличные стали. Но сам царь-то не такой стал. То есть сам царь какой был, такой и есть. И когда придет такой холоп в халате, то царь же увидит эту грязь-то его. Халат-то ее не может закрыть и прикрыть. И неужели здесь царь должен принять вот такого вот грязнулю? который на свиной ферме прожил долгие годы, не очистившегося, не омывшегося, не выбросившего свою вот эту грязную, поганую одежду. Вот так оно и происходит реально, по факту. Так оно и происходит. И последние новые требования, которые уже звучат, отменить все препятствия вообще. Все. Снять все преграды. Потому что, говорят, причина какая? Если человека не допустить до причастия, вот такого, на свиной ферме живущего всегда, и только халатик сверху надевшего, если не допустить, он говорит, что потом? Читали? Он обидится, говорят, и уйдет, и больше никогда не придет. Вот так. Вот это аргумент, вот это факт. Значит, по этой причине никому отказывать нельзя. Пришел, все, обязаны причастить. Вот докуда докатываемся. Значит, даже если не все снимать критерии, оставить вот этот критерий исповедь, но если принимать исповедь вот так, формально, что три пальца отмыли, остальное все в грязи осталось и в колу свином, чем оно лучше? Как оно решает проблему? При этом же все довольны остаются. Как будто бы правила-то выполнили, норму-то какую-то выполнили, процедуру-то совершили. Но перед царем-то разве оправдаться, что халат чистенький надели на него сверху, а внутри-то все осталось в такой же мерзости? Вот такого человека, если побрызгать какими-то благовониями или духами, это решит проблему? Снаружи побрызгать еще на халатик? Если в физическом плане это не решает проблему, в физическом плане невозможно эту мерзость грязи перебить никакими благовониями. Оно параллельно будет присутствовать и то, и это. А для зрения оно будет оставаться грязью и мерзостью. Все равно грязью и мерзостью будет оставаться. Если для обоняния будет что-то смешанное, и то разобрать это все можно. Так вот, мы с вами не только же на исповедь ходим, мы и на вечернем богослужении должны побыть. На вечернем богослужении. Вот там у нас на вечернем богослужении вот этими благовониями сверху еще побрызгали. Побрызгали. Мы же стояли, мы же слушали, мы же, говорим, молились. Вот благовониями нас немножко побрызгали. Но не очистили нас. Не потребовали с нас грязь вот эту смыть, эту срамное рубище выкинуть и сжечь. Не потребовали. А то, что мы три канона прочитали. Три канона накануне прочитали. Тоже требования. Требование – вычитать правила, которые перед причастием положено вычитать. Ну вот три таблетки анальгина дали больному раком на какой-то там уже третьей или четвертой стадии. Дали три таблетки анальгина. Ничего это не изменит. Эта болезнь не победит. Даже боль и страдания этого человека эти три таблетки не убавят. Мы говорим, ну мы же пост соблюдали. Но мы пост соблюдали трехдневный. Вот же это правило мы выполняли. Последнее, четвертое правило, которое нам выдвигают перед причастием. Еще раз вернусь. Не обращая внимания на это все. Как бы этого не существует. Вот этой всей грязи, как будто бы ее нет. А что такое пост трехдневный? Условно говоря, трехдневная диета для такого человека, который страдает тяжелейшими хроническими заболеваниями, желудка, кишечника, там, всего желудочно-кишечного тракта и так далее. Что такое трехдневная диета? От этого болезнь не исцелится, вот этого ЖКТ у этого человека, здоровым он не станет. Потому что трехдневный пост краткосрочный, его, в общем-то говоря, не ленивый человек, он легко его может выдержать. Никакого особого труда тут нет. А потом опять же можно есть. А потом опять можно с удовольствием вкушать все. Современные христиане говорят: ух, после причастия какой-то аппетит разыгрался, говорят. А почему аппетит разыгрался? Да потому что три дня постились, кое в чем себе отказывали, а потом жор напал. Потому что злой дух берет реванш. Сейчас сожрем в три раза больше. И восстановим все, что мы за три дня потеряли. Но почему? Ну потому что страсть-то не побеждена. Мы же не боролись со страстью. Мы всего лишь ужали на три дня всего. На три дня. Мы еще и порой мучимся при этом. Страдаем, жалеем, заглядываем там. Ой, наши домашние вот это трескают. Уберите. Я сейчас вот поем за столом, чтобы вы меня не соблазняли. А то я не выдержу. Я, говорит, к причастию готовлюсь. А что ты так страдаешь, человек? Ну что ты так страдаешь? Хочешь тоже поесть вот то, что они едят? Так не могу, говорит, не могу. Ну, ешь отдельно. Я, говорит, отдельно поем, выдержать не могу. Боюсь, рука сама дотянется. Вот же страсть еще-то какая. Если при такой страсти 3 дня зажимать себя, то потом же оно вернется назад все. Причем в этот 3-дневный пост еще умудряемся нагрешить другими грехами очень много. Нервы, говорят, оголяются. Домашних терпеть не могу. Они почему-то меня искушают обязательно. Вы мне, говорит, хотите помешать причащаться? Ну-ка все быстро по углам, разбежались все. Не трогать больше меня. Не заходите в мою комнату, я к причастию готовлюсь, говорят люди. То есть терпеть ближних не можем, служить ближним не можем. Все страсти оголяются, самолюбие оголяется, гнев воспаляется. Кто в печаль впадает от того, когда нагрешит, а потом говорит, ай, все сорвалось, 3 дня постился, вы меня довели, опять на вас наорал. Это вы виноваты. Ну так пускай идут исповедуются. А вы что будете исповедоваться в этом грехе-то? Они же виноваты-то. Я вот так на исповеди скажу, говорит человек. Они меня довели. Они меня довели. Почему? Не слушались меня, говорят люди. Вот как. Даже заповеди некогда поисполнять, чтобы терпеть ближних, прощать ближним. Так почему Господь не препятствует-то вот этим всем искушениям быть в семьях, дома, когда кто-то готовится к причастию? Да потому что Господь же обличает. Он как бы сам говорит, ну вот посмотри, ты 3 дня постишься, ты по форме что-то исполняешь, как диету. Где для души-то пост? Для тела ты пост держишь. А для души где пост? Воздержание от страстей где? И как бы сам Господь обличает, показывает, когда бесы раскручивают эти страсти, воспаляются. Человек в интернет не может не залезть. Я говорю, ну я к причастию готовлюсь, но новости я все равно посмотрю. О, там зацепился, говорит, вот это да, и 30 минут просидел. А тут, говорит, я 1,5 часа. Ну, это что такое 1,5 часа? Ну, 1,5 часа, человек, ты пример последования читаешь к причастию, и 1,5 часа ты новости смотрел. Ты не можешь, что ли, новости не смотреть перед причастием? Люди говорят, а что тут такого? Чемпионат мира по фигурному катанию идет. А что тут такого? Это что, грех, говорят, что ли, тоже? Фигурное катание посмотреть. Я же, говорит, не сижу залпом там часами. У меня дел полно. Дети там и прочее, хозяйство там, дом, уборка там, готовка. Я на ходу, говорит, вот, готовлю, тут же все это делаю. Тут рядом вот стоит этот, как его, вещатель-то, да? Так сейчас телефоны, гаджеты у всех. Тут же ставит переносной такой, раз, и он там фигурное катание. Я говорю, вот, я говорю, представить не могу. Как вы чистите картошку, режете овощи и все прочее, и одновременно, говорю, смотрите фигурное катание, или вы пальцы себе обрежете, или вы все-таки фигурное катание смотрите. Я так совмещаю, говорит, получается. Я же слышу там, что, о, говорит, там победили, первое место заняли, ой, упали, все бросили, значит, смотрят, как они там упали, переживают. Сердцем болеют люди. Говорят, ну как не посмотреть, чемпионат мира, фигурное катание, знакомые там эти все. Вот как? Это так момент подготовки к святому причастию. То есть нет сил у человека оторваться. 3-дневный пост выполнили. Я говорю, ну как вы тогда пост продержали? Почему вы считаете, что пост для вас это как бы главный критерий, а пост в своих страстях и грехах – это у вас что-то второстепенное и неважное? Почему? Ну, пост, в общем-то, мне еще и полезен, говорит молодая дама. Мы уже догадываемся, чем он ей полезен. Ну, 100-200 грамм сбросить по пути. 100-200 грамм. 100-200 грамм – это так важно? Конечно, для нас это очень важно. Страсти одна за одной, одна за одной. Все показывает Господь вот этому человеку, как тебе принимать Христа. В колу грехов своих и страстей. И канон читала, и слова эти прочитала. Никчемный, окаянный я человек. Грешу. И в грехах своих валяюсь, как свинья в колу. И этого кала человек не видит. Весь в колу перемазан. Все страсти вот тут, наголо, все страсти. Это только от 1-3-дневного поста. Это все на исповеди не будет названо. 3 пальца отмыты будут, 3 пальца. Какие-нибудь грехи все-таки такой человек назовет, но если уже там 5 лет ходит на исповедь, 10 лет на исповедь, уже что-то все-таки понимает. Но остальные все, вот такие вот все и останутся. И вся душа вот эта вот перемазанная в рубище грехов и страстей со смрадом, так вот и явится к царю. Вот примерно так выглядит наша подготовка. И диета может быть вместо поста, с воспалением всех страстей и с полным незамечанием этого всего, невидением этого всего. И три таблетки анальгина, как три канона, которые прочитали, которые ничего не дадут и не обезболят нашу раковую опухоль или 8 раковых опухолей никак. И ароматы, которыми нас побрызгают вечером, которые все равно не перебьют это зловоние наших грехов и страстей, и три отмытые пальца при полной грязи всего остального. Вот так являемся к царю. При этом даже вот эти критерии уже некоторые хотят убрать, даже эти критерии. Даже уже это, говорят, не надо. Хотя и эти-то ничего не дают, собственно говоря. Вот если посмотреть на это все, реально посмотреть с духовной точки зрения, то мы даже к приему обыкновенной пищи мы готовимся намного лучше. Люди говорят, ну чего уж вы так? Мы же все-таки понимаем, куда мы идем. Мы же в храме, мы же настраиваемся. Тут же в чаше Христос, мы же помним об этом. Нет, давайте сравним. Мы как готовимся к приему пищи? Обыкновенной пищи. Если мы где-то работали, там потрудились хорошенько, перемазались там где-нибудь, на огороде, может быть, может, у тех же свиней там чистили на ферме что-нибудь, может быть, кто держит скотину, и этим маравится бывает. Кто-то работает на серьезных предприятиях, там, где химические производства, где там какие-то яды, отравы есть. Кто-то работает в больнице, где есть там эти инфекционные отделения. Как люди относятся к приему пищи при этом? Вот человек в любом случае, всех с детства учат, хотя бы руки-то помыть надо ведь, да? Готовимся же к приему пищи, да? Что, никто не моет руки? Но готовимся, да. Мы готовимся к приему пищи. Ритуал такой особый. Руки – это что-то очень важное у нас. Идем в определенное место, там должна быть вода, лучше, чтобы горячая была, мыло или там какое-нибудь это, или жидкое мыло. Значит, все это мы помоем, тщательно помоем. А зачем мы так стараемся? Чего мы так ручонки-то свои отмываем? Для чего? Да. Вот здесь, на руках, сейчас же информация работает, интернет насыщен всем. Люди сидят часами на этих сайтах, где говорят о здоровье. Как сохранить мое драгоценное, любимое здоровье? И это, говорят, нельзя. И это, говорят, вот так надо делать. А вот это вот то, а вот это вот это. И такие там теории, знаете, заворачивают. Мне вот есть такие современные христиане, которые за всех сил хотят мне помочь, чтобы я не болел, чтобы я дольше прожил. Они говорят, ну, Сергей Михайлович, ну, если вы сдохнете, ну, кто нам будет говорить о покаянии? Я говорю, ой, спасибо, забота какая, смотрите, прямо искренняя, честная забота. И шлют ссылки, непрестанные ссылки. Вот это, на это обратите внимание. Вот это обязательно посмотрите. Там такие тонкости открываются. Ой, если этого не знать, загнетесь точно. Говорят, загнетесь точно. Вот, говорит, я уже загнулась, говорит. Я вот не соблюдала это всю жизнь, уже загнулась, говорит. А я вот никогда не соблюдал, говорю, это все. И, наверное, не смогу соблюдать, пока не загнулся. Может быть, дело не в том, соблюдаем мы вот этот конкретный факт или нет. Может, дело в том, какое у человека здоровье, какая наклонность там к болезням, какой иммунитет. Может быть, в этом как-то дело. Но плюс еще и вера, наверное, у человека тоже есть. Может, она тоже как-то помогает человеку. Ну, это все само собой, но лечиться Господь не запретил, врачей Господь не отменил. Послушайте обязательно. И шпарят эти ссылки. Вот. Значит, мы заботимся так для того, чтобы вот через эти грязные ручки не попала какая-нибудь инфекция. И чтобы я не заболел, любименький. А что потом же, как будет-то? Будет вот то. Всяко бывает потом. Прихватим какую-то инфекцию, ой-ой-ой. Значит, если мы очень-очень заморались, то мы применяем какие-нибудь специальные химические препараты. Специальные. Вот один человек говорит, я всю жизнь проработал зоотехником на ферме. Все, говорит, болели, все работники. А я, говорит, не болел никогда. А чем болели-то? А болели всякой вот этой дрянью, которой скоты болеют. Знаете, говорит, что такое бычий цепень? Я говорю, я что-то в школьном учебнике помню про это, там было дело. Это, говорит, такой длинный червяк, длиной там около 10 метров, который может жить как... В быках живет и в корову живет, так и в человеке может заселиться. Если его эту проглотить как-то, личинку, да, проглотить, и он также в организме человека может там быть. И он все соки из человека высасывает. Человек чахнет, 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 но он все потребляет. То, что должен организм потреблять для своей жизнедеятельности, это червяк длинный, 10-метровый все съедает. Пока его не обнаружат и пока не применят какие-нибудь специальные комбинации, яды, ядами его как-то там выгоняют из человека. Ну, также точно всякие там беки, которые там в кишечнике водятся, там тоже полно всякого. Он говорит, я никогда не болел. Почему? А я, говорит, всегда мыл руки с хозяйственным мылом. Вот человека приучили, видимо, раньше времена же простые были, это в те времена еще. Мыла особо не было, такого душистого, ароматного там, которое не убивает, оказывается, эти бациллы, зато приятно. А вот хозяйственное мыло, оно, оказывается, такое без запаха и аромата, и даже очень неприятно пахнет, оно, оказывается, действует на них. Я, говорит, всегда умывался хозяйственным мылом, и руки мыл, и лицо, и уши, и в носу, говорит, там все промывал и так далее. Вот, я, говорит, никогда не болел. То есть, если человек работает в таком месте, где возможность заражения повышенная, он тщательно отмывает свои руки, и не только руки, но и лицо. Это мы к тому, что мы, когда готовимся к святому причастию, мы безалаберны, мы небрежны, мы невнимательны. Мы по форме только выполняем то, что не дает результата. А когда о своем чреве любимом заботимся, мы такой ритуал порой готовы выполнить. И чем мы более грязные, тем более мы применяем заботы о том, чтобы приготовить себя к обыкновенной пище. Не к той пище небесной, которая есть тело и кровь Христа, к которой мы не готовимся фактически, или готовимся формально. Формально, не достигая тех перемен, которые должны быть в духовном плане. Так мы к обычной-то пище в несколько раз более внимательно готовимся. И так еще и специальные какие-то препараты применяем очистить себя. Да потом, если грязная работа пыльная была, мы не только ручки помоем, мы и личико помоем обязательно, потому что и здесь грязь-то и на лице может быть. А если мы очень-очень сильно работали, мы и душ можем принять. И мы вот не стыдимся, и нам не жалко потерять 15-20 минут. Все тело может быть грязным. А если спецодежда у нас там промазана вся мазутом, а если даже в ферме свиной работали, она еще воняет, извиняюсь. Ее же надо снять, спецодежду, да? Или как? Ну, обычно люди снимают вот это самое грязное, вот такое верхнее, в котором работу снимают, одевают что-то поприличнее, почище. Ну, почему так делаем, когда пищу-то принимаем? Говорят, ну, самим мерзко и противно даже в этой грязи вот садиться за стол. Так почему пищу принимать самим же, от своей же грязи, и то противно бывает? А почему Христа принимаем, царя, и никакого с нашей стороны переживания и действия глубокого нет? Формальное выполнение некоторых условий, которые не решают проблему. Халат только на нас надевают, вид только делается. И три пальца отмоем, вот и все. Остальное все грязь на нас. А есть еще, знаете, какие внимательные люди, когда кушать хотят. Не только все помыли, переоделись. Еще заботливые люди, еще лекарства примут обязательно. Да ведь? Ну, перед едой обычно лекарства принимают, кто травки пьет, кто таблеточки принимает, ну, что врач прописал, кто в интернете начитался чего-то, и сугубо, скрупулезно, по минутам, все четко, через 2 минуты эта травка, через 3 минуты эта травка, у этой температурка должна быть 30 градусов, нагреть ее надо. Но почему мы так внимательны? Потому что речь идет о нашем теле, тело наше, тело любимое, я. Потому что я – это мое тело, вот так у нас сложилось. Не душа, которая в вечность идет, а тело, которое все равно в землю закапывают. Никто не говорит, что не надо вообще на него обращать внимание. Никто никогда не отбирал у нас и заботы, и переживания, и обязанности о нашем теле. Делать, например, обыкновенную зарядку там, по утрам, делать какие-то обыкновенные процедуры, которые необходимы для поддержания жизни этого нашего тела. Особенно к старости люди говорят, о, если тут зарядку не начнешь вовремя делать, оно рассыпается моментально. И опытные говорят, с 50 лет начинает сыпаться. Опытом делятся, в интернете пишут, друг другу советуют. Если к 50 годам, говорят, не начнешь зарядку делать, я не понял, а 40 лет перед этим что делали? А некогда, говорят, было. Все бегом, бегом. Какая зарядка, говорят, какая зарядка? На работе, говорит, просыпаюсь. Как на работе просыпаюсь? Ну так вот, говорят, с кровати соскочу, всех одену, всем кашу сварю, всех накормлю, распинаю всех, говорят, кого в садик, кого в школу. Это я все сплю, говорят, еще. А когда добегаю до работы, там просыпаюсь, говорят. Потому что там нельзя спать. Вот как. Вот как люди живут. И вы, говорит, говорите о какой-то зарядке. Короче говоря, на эту тему, о теле у нас вся забота. все проблемы. И даже чтобы принять еду, просто чтобы покушать, мы такой-то там, такой график жесткий выполняем, и так это все соблюдаем. Это простая пища, которая превратится в конце концов известно во что. А вот когда царя принимаем, Христа, самого царя, предстаем пред ним, перед чашей, не трепещем, не боимся, три пальца отмоем и думаем, хорош, халатиком принакинемся сверху, да и ладно. Вот, братья и сестры, вот так вот опуститься нам вот в принятии вот таинств, причем самого великого таинства, самого высшего, самого главного и самого страшного таинства, это очень опасно, очень опасно. Почему мы себе такое позволяем? Почему? А потому что нам это позволяют. Нам это позволяют. Если нам так позволяют, то мы все-таки имеем право и имеем возможность и даже обязанность самим найти все эти знания. Они от нас не скрыты. Кто хотел, вот нашли. Много лет искали, нашли. И не хотели издавать, и гриф не давали. Но все-таки издали, и гриф дали. А почитать некогда, почитать некому. А сами будем искать лет 10-15, не найдем это все, не соберем. Поэтому не упускайте возможности. Почитайте внимательно, вникните в каждое слово. Примените к себе, чтобы, читая канон Господу Иисусу Христу, когда встретите там слова, яко же свинья лежит в колу, такой аз греху служу. Что, прочитав, содрогнулись, ужаснулись, понимая, что идем к царю.